Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Машин сейчас на 10% больше, чем обычно в это время бывает, почти 689 тысяч. Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию на дорогах в 5 баллов, а прогнозы Яндекса на ближайшие часы таковы. Через час 6 баллов, через 2 часа в 6 вечера 7 баллов, а к 7 вечера 8-бальные пробки будут в городе, а потом после к 8 шестибальные, к 9 четырехбальные пробки, то есть город более-менее поедет. Прямо сейчас многокилометровые пробки внутренним КАД перед Ярославкой. Ярославка, собственно, очень тяжело в город въезжает. От Королева начинается серьезная пробка. Судя по тому, что мы видим в районе Белой дачи, внешний МКАД почти без движения. Ну и в центре города третье транспортное кольцо очень тяжело едет в сторону Рижской эстакады, извините. Там все проблемы начинаются где-то в районе Москва-Сити. И вот так, по сути, до Рижской эстакады. Судя по Яндексу, там где-то серьезная пробка в районе Олимпийского проспекта, насколько я понимаю, где-то там. Ну вот оттуда и начинается многокилометровая пробка. Внутренняя трешка очень тяжелая на севере. Темы для обсуждения, которые в ближайшие 20 минут мы выбрали, это новый состав Московской городской думы. Он сегодня начал работу. Чего ждать от новой Мосгордумы? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения о том, что запасы нефти в России примерно 75 триллионов рублей стоит, а главное, выросли они по сравнению с прошлым годом на 88%. С одной стороны, мы неоднократно слышали сообщения о том, что нефти становится все меньше, она вот-вот закончится, а теперь приходят сообщения о том, что запасов нефти больше, чем прежде, на 88%. Как все это понимать, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495. Сегодня новый состав Московской городской думы начал свою работу. Сначала прошла торжественная церемония. В должность вступили 45 депутатов, они принесли присягу, это было не сегодня, а сегодня они уже начали работать. Более того, уже к этому моменту известно, что руководить Московской городской думой, как и прежде, будет Алексей Шапошников. Напомню, как выглядит новая Мосгордума. Самовыдвиженцы, которые поддерживались «Единой России», получили в ней большинство, но это большинство не так радикально, как это было прежде, в прежнем составе. Теперь у них 25 мандатов из 45. Еще в столичном парламенте сразу 13 кандидатов от КПРФ, 4 от «Яблока» и 3 от «Справедливой России». Кстати, и представители Компартии, и представители «Справедливой России» есть среди тех, кто выступал за Шапошникова как руководителя Мосгордумы, как и прежде. Политолог Александр Асафов к нам присоединяется. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чего ждать от нового состава Московской городской думы?
Вы знаете, я думаю, что в ее работе будет без особых сенсаций. Конечно, оппозиция, получившая достаточно серьезное количество мест, да, будет пытаться в городском парламенте протаскивать и свою политическую повестку, то есть повестку идеологическую даже больше, не связанную с жизнью города. Но вот первое голосование, первое заседание сегодня 7-го созыва показывает, что даже в таком достаточно пестром составе есть, в принципе, понимание основных целей и задач городского парламента, и они их выполняют. Мне кажется, голосование по кандидату...
Алло, Александр Николаевич?
Да.
Голосование по поводу кандидатуры Шапошникова, видимо, об этом вы начали говорить, когда мы потеряли связь.
Показывает то, что у них есть единое понимание стоящих перед ними целей и задач, достаточно убедительно.
До этого представители «Яблока», к примеру, говорили, что они будут решать политические задачи и выдвигать политические требования. Сегодня Шапошников говорит о том, что не главная политика в деятельности Мосгордумы. Вот серьезных противоречий в связи с этим не возникнет?
Да, я вижу противоречия в основном по другим вопросам. Когда представители оппозиции начинают со заседания, с обсуждения своей получки, да, чтобы их деятельность была возмездна, они так видят некое равноправие депутатов. И мне кажется, это показывает, в общем, основные мотивы, скажем так. И я думаю, что они будут в основном свои личные какие-то вещи обсуждать, но одну закуску, что называется, оставят широкие политические вопросы, которые не будут мешать работе эффективной Мосгордумы, но будут, безусловно, создавать интересный для нас с вами политизированный фон.
С вашей точки зрения, есть хоть какие-то вопросы, которые нынешнее большинство в Мосгордуме не могло бы решить без оппозиции?
Я думаю, что, учитывая характер голосования, вот уже по поднятым сегодня вопросам и ход голосования, я думаю, что все важные для города вопросы будут решены в пользу жителей. Жителей тех, кто избрал наших замечательных депутатов во всей их пестроте представительства. Вот. Но я думаю, что, конечно, жаркие дискуссии будут, это очевидно, что Дума полностью собрана субъектная. И я думаю, что, вот как и сказал Шапошников, 5 лет будут очень интересны.
Спасибо, Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем работу Московской городской думы в новом составе. Напомню, большинство в Мосгордуме получили самовыдвиженцы, которые, как теперь принято говорить, поддерживаются Единой Россией. Чего вы ждете от новой Мосгордумы? С вашей точки зрения, насколько будет заметна оппозиция, которой радикально больше, чем это было в прежнем составе Мосгордумы, но при этом все-таки не большинство. Может быть, хоть реновацию отменят, так неохота переезжать, пишет Владимир Потапов. А вы полагаете, что многие согласны с вами из москвичей, те, кто подпадает под реновацию, что реновацию нужно отменить? Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира, можете писать через смс-портал или через телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Жду, когда перестанут менять бордюры, пишет 302-й, но это все-таки работа исполнительной власти. Уж если вы об этом говорите. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Вот хочу сказать, что я очень расстроена, что избрали старого председателя. Так что ждать чего-то для обыкновенных людей нечего. Абсолютно нечего.
Вы полагаете, очень что простая... Секунду, простая замена одного на другого что-то меняет? Нет, не стала объяснять. 413-й ждет прозрачности бюджета. Вы можете чуть подробнее объяснить, в чем непрозрачность ныне существующего бюджета? Часто мы сталкиваемся с тем, что люди, которые требуют прозрачности, этот бюджет просто не изучали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Юрий.
Да.
Сергей, Москва, вы знаете, от чего я хотел бы? Ну, понятно, что это фантастика и домыслы мои. Я бы хотел бы, чтобы большие крупные проекты финансовые среди 2,7 триллиона рублей бюджета московского в год, ну, это огромная сумма, да? Я хотел бы, чтобы мы проводили, извините, но некий референдум и согласие жителей на тот или иной, а чтобы они решали между собойчиком. А так оно и делается, потому что, в принципе, у них такие полномочия, они не должны у нас спрашивать.
Но, смотрите, раз уж вы заговорили о референдумах, причем о референдумах серьезных, по денежным вопросам, да, во-первых, это не предусмотрено, насколько я помню, действующим законодательством, но
слушайте,
не в этом даже.
Стоп. Я вам сказал, что бы я хотел.
А я как раз поэтому и говорю, но мы не об этом, поэтому я хочу вас спросить. А с вашей точки зрения это вообще реально? Ну, кто будет разбираться в цифрах?
Юрий, значит, с точки зрения, если смотреть направо-налево на Европу, на Швецию, там, Норвегию, Ирландию, в смысле, там и такие вещи проводятся. Мы живем на планете Земля, и к тому, что можно оттуда опыт принять. Но я еще раз говорю, это
нет,
бла-бла-бла,
смотрите,
это фантастика.
Смотрите, подождите. Да, давайте все-таки попытаемся пофантазировать, раз уж начали. 12 миллионов человек. Но какой из вопросов вы бы поставили на референдум? Бордюры менять или нет?
Ну, вопрос бы поставил вот по поводу объединения там поликлиник, вот то, что сейчас стали менять, по поводу той или иной правильной, нужной или нужной эстакады, ну, вот такие вещи, там, где большие деньги очень.
Большая или нужная или ненужная эстакада, к примеру, на водном стадионе. Вот первое, что пришло мне на ум, она уже работает и так далее, да? И что бы сказали, к примеру, жители на юго-западе? Они бы сказали, да ну нафиг.
Ну, конечно, они согласились бы. Но я к тому, что остальные москвичи не согласились. Нет, я понимаю, что это такой вопрос, да, я согласен.
Виталий пишет
это
тоже.
Это просто в пустоту, да, согласен.
Хотелось бы, но понимаем, что это бы тоже не работало. Виталий пишет, хватит ли простому человеку возможности, а я бы даже добавил желание разобраться в финансовых вопросах. Виталий, правда, говорит, хватит ли компетентности. Представляете, для того, чтобы участвовать в таком референдуме, каждый из нас должен будет получить пакет документов. Но мы же не будем на эмоциях голосовать, правда? Пакет документов. Вечером перед референдумом каждый взял стаканчик чайку и начинает вот эти 55 страниц с цифрами изучать. Но так же не будет. А как должно быть? 7373948, телефон прямого эфира. 383-й пишет спикер Государственной Думы Грызлов. В свое время прославился фразой «Парламент не место для дискуссий». Хотя потом уже говорили, что не совсем такая фраза. В некотором смысле она вырвана из контекста, но в памяти у всех осталось именно так. Так вот, а единорос Шапошников, хотя 383-й совсем иначе описывает и фамилию, и то, какую позицию занимает в Мосгордуме. Я так не могу зачитывать в эфире, извините. Так вот, Шапошников говорит, не надо политизировать работу Думы. А политизация работы местной власти, может быть, она полезной? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Я бы пожелал депутатам разобраться хотя бы по двум проблемам, которые волнуют жителей. Это с точной застройкой и ростом тарифов ЖКХ. Вот они бы разобрались, кто расчеты делает, как расчеты делает, и что делать с точной застройкой, которая продолжается.
Сергей Алексеевич, тогда можно я вас спрошу, а что с тарифами на ЖКХ?
Ну, растут-то они, в общем-то, такими темпами, что какими? Вызывает удивление. Ну как, какими? Вот у меня нет уверенности, что это обоснованные цены, понимаете, нам все время накидывают на электричество.
Вот там, смотрите, и так далее. Но вам же до этого уже говорили, что это обоснованные цены. Более того, да, публиковали цифры, вы говорите, я все равно не верю.
Правильно. Кто опубликует цифры? Это исполнительная власть, а законодательная должна проконтролировать и проверить. Вот в чем дело.
Хорошо. Они должны проверить цифры, которые публикуются исполнительной властью. Теперь, судя по тому, как представлена оппозиция, возможностей таких больше. Они, может быть, и не будут выигрывать в голосовании, но при этом к документам-то они будут допущены, следовательно, они начнут об этом рассказывать. Я так понимаю логику Сергея Алексеевича. 7373948. Да-да-да.
Алло.
Прошу.
Добрый день. Ну вот в подтверждение слов предыдущего звонившего я просто приведу пример, да, там, вы говорите, публиковали тарифы. Uh-huh. В Москве обслуживание одного квадратного метра дома без лифта 24 рубля. А в Московской области, в частности, в Химках, 42 рубля.
Ну, так это говорит о том, что в Москве меньше.
Нет, это говорит о том, что местные муниципальные депутаты в городе Химки проголосовали почему-то вот за такие тарифы, да? А жилой фонд, я вам так скажу, в Химках, особенно там огромное количество новостроек, намного лучше, чем, например, в том же Академическом районе города Москвы.
Сейчас я не понял, вы хотите, чтобы у нас тарифы выше, что ли, были?
Нет, я хочу, чтобы тарифы, которые принимаются, действительно были обоснованы и нам объяснили, за что вот. И почему.
Скажите, я понял.
42 рубля поставили, а в Москве, где эксплуатирует жилой фонд, намного сложнее, стоит 24 рубля.
Но московский-то вам вроде как бы объясняли.
По московским, кстати, у меня вопросов нет, а вот по Московской области много вопросов.
Понятно, но мы-то обсуждаем Московскую городскую думу. Хорошо бы организовать прямые включения с заседаний, пишет Сергей Шувалов. Тем более, что все возможности теперь есть от первого лица. Это, по-моему, намек на Романа Бабаяна. Ничего хорошего не ждите, пишет 302-й. Губу закатайте и больше не раскатывайте. Главное, чтобы хуже не было. Владимир Потапов предлагает Сергею Алексеевичу, который говорит, что у нас слишком сильно растут цены на жилье, чтобы Сергей Алексеевич посмотрел в Италии на цены, где за маленькую квартиру платят по 400 евро в месяц. Владимир, Сергей Алексеевич вам скажет, так и зарплаты в Италии совсем другие. 7373948, телефон прямого эфира. Чего вы ждете от нового состава Московской городской думы? Сегодня она начала работу. Состав сильно отличается от того, что было прежде. Впрочем, большинство по-прежнему у «Единой России», точнее, у самовыдвиженцев, которые шли в Мосгордуму не под флагом «Единой России», а теперь уже все в СМИ даже пишут, самовыдвиженцы, поддерживаемые «Единой Россией», получили большинство в 25 мандатов из 45. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Узнали, да, Купрум, Овда? Понимаете, вот несмотря на то, что практически все, что делается нынешним московским правительством, мне мешает, я за ту политику, которую проводит Собянин. Потому что я прекрасно понимаю, что в данном случае то, что мешает мне, на самом деле для других жителей, особенно жителей центра, там жителей в пределах третьего транспортного кольца, это благо. При том, что с меня дерут миллионы, И я прекрасно понимаю, что часть этих налогов, которые берет именно московские налоги, они как раз идут на эту самую гранитную плитку, тротуары, набережные и прочее. Но когда? Вот мои друзья там из Гамбурга, из Цюриха, из откуда угодно приезжают и тихо, извиняюсь за грубое, но парламентское слово, охреневают от того, какие вы за 5 лет эстакады построили, какие вы там набережные, какая иллюминация и прочее, прочее, прочее. То есть Москва, она становится, ну, по-настоящему имперским городом, каким она была...
Купрум, ну, Купрум, да. Подождите. Значит, эти люди... Нет, да давайте я сейчас буду с вами спорить. Эти люди из вашего Гамбурга приезжают сюда на 5 дней, и мы ради них, из наших денег, за наш счет, за наше удобство, тратим все это для того, чтобы им просто понравиться?
Нет. Ну, абсолютно не тот посыл. Может быть, я не совсем корректно излагаю. Посыл в том... кстати, часть из этих людей, они, что называется, коренные... цюрихчане и гамбургчане, часть это те, которые достаточно давно уехали из России, там живут постоянно, часть это которые находятся там в качестве экспатов, и они просто в состоянии проанализировать, что да, они приехали, восхитились, да, это здорово, но они прекрасно понимают, что сейчас можно выйти и нормально погулять, там попить кофе, там принять на грудь там коктейль или что-то. Посетить, да все что угодно посетить.
Просто. Ну, понятно. Москва, город там... удобнее, но удобнее получается тогда не для повседневной жизни, ну вот типа до работы добраться, по делам съездить, а для того, чтобы отдохнуть.
Да не для повседневной, и для повседневной тоже, но не для меня, потому что я вот, например, живу за городом, в деревне, которую мы построили сами там 25 лет назад, езжу на машине, сейчас стою в пробке на въезд в Москву к Ярославскому шоссе. Я понимаю, что мне лучше не становится.
А вы пересаживаетесь на электричку, там хорошо, мне понравилось во всяком случае. Согласен с Купрумом Виктор 892, пишет, что он прав. Но мы-то говорили о том, чего мы ждем от нового состава Московской городской думы. Посмотрим. Сегодня новый состав начал работу в новом составе. В должность вступили 45 депутатов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий из Филей пишет, что был в Баку. Ну, то есть, что вот эти вот московские жалобы, они такие распространенные, не только в Москве бывают. Я был в Баку, пишет, там есть 3 башни, пламенные башни с красивой подсветкой. Город в целом хорошо подсвечен. Мне, как туристу, это прикольно, переходы с эскалаторами. А местные жалуются, говорят, не туда деньги тратятся. И тут же Дейл пишет, дело не в том, что все это построили. Дело в том, что сколько при этом украли. Дейл, а вы точно знаете, сколько? Ну вот это тоже важная деталь, это как бы принято говорить. Ну ладно, хорошо. Будем следить за тем, что делает в новом составе Московская городская дума. А теперь обсудим заявление Министерства природы Российской Федерации. Там сказали, РБК сегодня пишет, ссылаясь на данные этого министерства, что запасы нефти в России стоят 74,5 триллиона рублей. Еще там сказали, что по сравнению с прошлым годом выросли эти запасы на 88%. Правда, не очень понятно, может быть, оно в деньгах как-то выросло, а в количестве не выросло, потому что ведь уже довольно давно мы говорим, что газ и нефть – это все-таки хоть и полезные, но ископаемые, и рано или поздно мы ископаем их полностью. Причем спорим только по поводу того, ископаем мы их завтра или все-таки послезавтра, а может быть на следующей неделе. Ну вот если десятилетиями мерить, то многие полагают, что еще при нашей жизни все это может закончиться. Но если это выросло по сравнению с прошлым годом на 88%, значит точно не закончится быстро. Или вовсе не закончится никогда. Министерство природы, надо сказать, второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России. И говорят, что общая стоимость нефти, газа, золота, меди, железной руды и алмазов на конец прошлого года составила почти 93,5 триллиона рублей. Не очень понятно, радоваться этому надо или печалиться, но хотя бы вот с этим ростом надо разобраться. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете объяснить, это что выросло у нас на 88%?
Ну, смотрите, они считают подоходные
модели. Алло?
Они считают подоходные модели, то есть, исходя из того, какой доход можно получить, за счет того, что мы будем продавать вот данные ресурсы. В прошлом году стоимость нефти, она сильно выросла по отношению, например, к 2017 году. Они смотрят 2018 год, там средняя цена по марке Urals, ну, российской сорта нефти, была чуть ниже 70 долларов за баррель. Вот. И, естественно, отсюда доходная часть от продажи нефти, она выросла. Поэтому они пересчитали все объемы, которые коммерчески извлекаемые, то есть выгодные для извлечения, умножили на ту стоимость, которую можно продать, и получили, собственно, вот тот потенциальный доход в будущем, который может быть от продажи. Естественно, он в этом году, например, снизится, потому что в этом году цена нефти будет средняя ниже, чем в прошлом году. Ну, то есть так каждый год будут какие-то колебания.
Если мы говорим про запасы нефти в таком, в неденежном, а в очевидном, объективном выражении...
В натуральном,
я пытался вспомнить это слово, в натуральном выражении, так ее все-таки меньше становится с каждым годом, и насколько, когда она закончится?
Ну, относительно прошлого измерения запасы выросли, как по газу, так и по нефти, потому что каждый год у нас все равно происходит физический прирост запасов, просто каждый год... Этот прирост, он происходит за счет более сложных месторождений, то есть которые дороже эксплуатировать и разрабатывать, так называемые трудноизвлекаемые запасы. То есть легкая нефть, она действительно заканчивается. Самая нефть с низкой себестоимостью, самая дешевая. А все больше открывается дорогой нефти. И на самом деле потенциально ее еще больше, значительно, чем заявляется, но она пока коммерчески невыгодна для того, чтобы ее добывать.
Подождите, вот вы говорите коммерчески невыгодно, а в сегодняшних же сообщениях принято говорить, что в России довольно дорогая с точки зрения себестоимости нефть по сравнению с другими странами. Так вот, говорят, что себестоимость барреля российской нефти сейчас 15,5 долларов. То есть она по сравнению с реальной ценой на рынке сегодня намного ниже.
Безусловно, да, но просто надо понимать, что когда мы говорим о трудноизвлекаемых запасах, там себестоимость еще выше, там 25-30 долларов и более. Если берем арктический шельф, там еще выше, и для того, чтобы ее добывать и вкладывать инвестиции, необходима цена нефти там 80 долларов и более. Пока такой цены мы не наблюдаем на ближайшем горизонте.
Ну и 709-й, когда пишет, что эта новость очень интересная, особенно в свете того, что в ближайшем будущем нефть никому не будет нужна, насколько он прав?
Ну, смотрите, я думаю, что пик потребления нефти, вот именно сейчас каждый год все равно идет рост потребления нефти. Вот пик потребления придется, скорее всего, в ближайшие лет 10-15. То есть мы по миру превысим примерно 100 миллионов баррелей в сутки потребления суточное. Вот там уйдем там за 105, наверное, может даже побольше. Вот, а дальше, исходя из динамики развития транспорта, потому что транспорт – это основной потребитель нефти и ресурсов, вот, будет зависеть, как быстро будет снижаться спрос. Но пока все-таки спрос идет за счет развивающейся экономики, как Китай, Индия, Восточная Азия. Каждый год мы растем.
Понятно.
Я бы не говорил, что нефть никому не нужна.
Спасибо. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, как минимум 10 лет дает. Ну вот 10 лет роста потребления нефти дает. А дальше там посмотрим. Нам бы 10 лет продержаться, знаете ли. Наша задача не экономить запасы, пишет Алексей Давыдов, а придумать для потомков другие источники энергии. Василий вообще уверен, что нефть никогда не кончится, потому что, как он пишет, у нас не разведано до 90% месторождений, никто не вкладывает в их разведку денег. А надо ли вкладывать денег в разведку, если мы понимаем, что через 10 лет пик продаж нефти будет пройден? Надо ли эти 90% на самом деле разведывать и, следовательно, тратить на это серьезные средства? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, алло. Привет.
Да, прошу.
Слушайте, в 60-70-х годах считалось, что нефть кончится к 2000 году. А в 2000-х годах, в начале, тоже считалось, что нефть опять на 25 лет кончилась. Ну, останется. Сейчас опять называют уже цифры 50 лет. Ясно, знаете как, про нефть... То, что природа возникновения нефти, неизвестно, не доказано точно. Известно, что это только осадочная порода. И места ее залегания совершенно разнообразны, не зависит ни от чего. И океанский шельф, и пустыни, и у нас там на севере, и прочее. Но я точно тоже считаю, что с увеличением электромобилей от нефтяного, от двигателя внутреннего сгорания откажется. и потребление нефти просто само по себе упадет в течение, ну, лет через 50 она, наверное, упадет процентов до 10 нынешних.
Ну, давайте про через 50 лет даже говорить не будем. Артем пишет, у нас шельф мало разведан, не разведаны запасы на Сахалине и в Якутии. По сути, мы эксплуатируем месторождение 70-х годов из Западной Сибири и Башкирии. А Владимир Потапов пишет как раз про электромобили. Чтобы все на них перешли, надо ведь увеличить мощности электростанций в 4 раза. Так что в этом смысле бояться тоже нечего. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Машин еще больше, чем полчаса назад. Теперь уже на 11% больше, чем обычно бывает в это время. Почти 695 тысяч автомобилей создают на городских улицах пятибалльные пробки. В оценке согласны и Яндекс, и ЦОДД. Еще раз напомню о перспективах. Яндекс прогнозирует к 7 вечера 8-бальные пробки в городе, поэтому, если у вас есть малейшая возможность в 8 вечера, в 7 вечера не ехать на автомобиле, не надо этого делать. Прямо сейчас Садовое кольцо на юге, в районе Павелецкой, и, собственно, насколько я понимаю, туда вот в сторону Ленинского проспекта, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения по Садовому кольцу нет. Еще очень тяжелое движение, это внешний МКАД в районе Белой дачи, это и внешний, и внутренний МКАД перед Химками, и главное, пробка, наверное, сейчас главная, внутренний МКАД останавливается перед Ярославкой, да так останавливается, что эта пробка начинается где-то от пересечения с Алтуфьевским шоссе, если я ничего не путаю, да, именно так, прямо от Алтуфьевского шоссе встали и так до Ярославки, почти без движения. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут медицинского характера. Сначала мы поговорим об очередных массовых увольнениях врачей, на этот раз из Челябинской области. Передают, что одно из местных сел может остаться вовсе без врачей из-за массовых увольнений. Тема номер один. А вторая тема – это призыв ветеринаров не гулять с домашними животными под дождем и не позволять им бегать по лужам. Насколько это действительно совет, который необходимо выполнять, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Новости из Челябинской области. Одно из сел там остается без врачей или может остаться без врачей из-за массовых увольнений. Под угрозой остаться без скорой помощи оказались сотни местных жителей в селе Октябрьское. Как передает телекомпания РЕН-ТВ, написать заявление об уходе фельдшеров вынудили низкие зарплаты и невыносимые условия труда. Специалистам приходится работать за медсестер, санитарок и диспетчеров. Дополнительная нагрузка при этом на размер оклада не влияет. Медики просят вернуть надбавку за стаж, надбавку за ночные смены, но им отказывают. И вот они занимаются строительством чужих домов, ремонтируют автомобили. На основную работу им все равно ни сил, ни средств уже не остается. Они пишут заявление об увольнении. Надо сказать, что за последние месяцы это далеко не первое сообщение о возможности массовых увольнений. То там, то по одним причинам, то по другим причинам, которые рано или поздно, когда в них начинаешь разбираться, все-таки возвращают нас к зарплатам. Алексей Шабашов, председатель общественной организации Ассоциация «Здоровые регионы». Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, почему это происходит прямо сейчас?
Это я, к сожалению, не слышал начала разговора. Видимо, это вы про то, что мои коллеги массово увольняются, да, с своих рабочих мест, да?
Ну, конечно, ведь, скорее всего, проблемы были и прежде, но вот теперь они придумали этот новый способ.
Да. Во-первых, никто новый способ не придумывал. А проблемы просто нарастают постепенно людям, которые в нашу профессию не погружены, может быть, со стороны не так заметно, что происходит, как вот общество меняет свое отношение к врачам, и оно низводится вообще до совершенно какого-то мерзкого и нам абсолютно непонятного. Понятно, что у людей есть претензии к врачам, есть претензии к целой системе здравоохранения, но, поверьте, отдельно взятые физические лица, вот те люди, мои коллеги, замечательные работники системы здравоохранения, они вот не виноваты, есть на определенные уровни организации здравоохранения, где вот эта вся вина. Вот. А то, что эти проблемы копятся, и неудовлетворенность работников растет, собственно, вот и реализуется в том, что люди перестают ценить свое рабочее место. Ведь на самом деле, если человек рабочее место ценит, если, может быть, там даже не столь высокая зарплата, как ему бы хотелось, но ему ходить на работу комфортно, если он видит в этом перспективу, да, и если он получает удовольствие, если он находит возможность для самореализации, ну, разве человек бросит это рабочее место? Вот. А то, что люди сейчас начали массово бросать, самое простое — обвинить людей в спекуляции. А вот вы придумали способ выбить себе деньги. Ну, придумайте в другой специальности. Ну, почему никто массово не бросает, например, работу в банках? Никто массово не бросает.
Хорошо, тогда смотрите...
работу на нефтеприисках. Да?
Понятно. Ну, тогда почему? Скажите, вот это ведь не первое массовое увольнение или сообщение о возможности массового увольнения. Получается, что организаторы российского здравоохранения пока на это не реагируют никак.
Ну почему реагируют? Разумеется, каждое массовое увольнение — это ЧП. Минздрав Российской Федерации крайне внимательно относится ко всем этим случаям. Единственное, опять же, в чем проблема: у Минздрава нет по полномочий и возможностей вот эти массовые случаи каким-то образом компенсировать, разруливать, ну, потому что проблемы очень глубинные. Проблемы формировались десятилетиями. Отрасль недофинансирована. Вообще вы должны понимать, что в нормальной цивилизованной стране на отрасль здравоохранения из валового внутреннего продукта уходит около 15%. Да? В нашей стране до последнего времени уходило 3%. Вы понимаете, мы финансировались хуже, чем в нищих развивающихся странах. А в чем это реализовано? Это в покошенных там зданиях, в разбитых окнах, разбитых унитазах, в недостатке медикаментов, в отсутствии перевязочных материалов. Понимаете, врачи, которые выходят на работу, они чувствуют себя преступниками, потому что, ну, нельзя медицинскую помощь оказывать в этих условиях, когда не хватает медикаментов, да, когда не хватает элементарного оборудования, когда пациенты не получают надлежащим образом медицинскую помощь. Плюс еще людям не платят зарплаты. Ведь идет огромный обман, ведь врачи же понимают, сколько денег попадает им в карман, да, и сколько объявляют на самом деле, что они получают. Все думают, ничего себе, при таких зарплатах врачи работать не хотят. Да никто не видел на самом деле таких средних заработных
плат. Подождите, это гигантский обман. Вот тогда это тоже ведь история такая. Если это гигантский обман, почему врачи об этом не говорят?
Почему не говорят? Есть масса сайтов, есть сообщества, которые объединяют социальные сети, есть письма в Минздрав, в том числе в районе врачей, где обсуждается эта проблема. Возьмите любого врача.
Минздрав как реагирует на такие письма?
Минздрав пытается разбираться, но, опять же, не все находится в полномочиях. Но ведь не Минздрав платит нам эту зарплату, вы понимаете, да? Нам эту зарплату платит регион, а в регионе денег нет. А ему дана команда: отчитайся. И регион отчитывается. То есть происходят изменения, ну, какие-то вносятся правки, в Москву идет конкретная фикция. Ну, сейчас вот есть же выборочные проверки, где было показано, что на самом деле нет таких зарплат. Их не существует, это первое. А второе, когда оперируют средними величинами, да, оперировать средними величинами можно только в том случае, если выборка, про которую вы говорите, она гомогенна, когда значения отдельно взятых переменных, они близки друг к другу. Когда у кого-то 34 тысячи, 35 тысяч, 36, тогда можно говорить о среднем там в 35,5, да. Но когда у кого-то зарплата 20 тысяч, а кто-то получает 200 тысяч, да? А какой смысл говорить о средней заработной плате вот в этом
лечебном учреждении? Тогда еще вот как раз про в этом конкретном лечебном учреждении, извините. Когда вот говорят про это село Октябрьское и говорят, специалистам приходится работать за медсестер, санитарок и диспетчеров, а потом говорят, но за это им не доплачивают. Это ведь не потому, что из региона не платят денег.
А почему? Потому что окажется, что, скорее всего, это лечебное учреждение, оно вообще на картотеке. И оно идет потихонечку к банкротству.
Ну, то есть, туда не выделяется денег на медсестер, санитарок и диспетчеров все-таки тогда получается?
Нет, подождите. В свое время был сформирован бюджет этого лечебного учреждения. Бюджет же формируется заранее, да?
Ну да.
Вот, уже полтора года назад. А потом была дана команда, ну, бюджет сформирован, деньги выделены. Других денег не будет, их просто нет в бюджете региона. И на это лечебное учреждение уже выделены деньги, и все, больше ни копейки не будет. А потом дается команда: а так, а вы еще выполните указы по повышению заработных плат. И главный врач говорит: а как, подождите, если у меня других денег нет. И вот он начинает выкручиваться. А за счет чего? За счет сокращения кадров, недоплат, снижения надбавок. Да, вот то, о чем происходит. И люди говорят, что мы работаем больше, люди начинают увольняться, уходят в первую очередь самые... Но малооплачиваемые,
я понял.
Все остальные берут на себя эту работу, а денег нет.
Тут вот еще хочется в чем разобраться. Вы говорили про 3%, при том, что у всех 15. Ну, не у развивающихся, а у развитых стран,
ну, как я понимаю. Ну, у развитых стран, да, хотелось бы, чтобы...
Так вот, но сейчас-то не 3, а 6, как я понимаю. Ну, а как раз на этом фоне увеличение...
А сколько лет 6?
Нет, но именно на фоне появления этих 6 люди начали увольняться. Значит, денег стало больше?
Потому что... Нет, я вам о чем говорю. Денег не стало 15, вот в чем проблема. И 6 не хватает, и 3 было абсолютно не хватает.
Но при 3 они еще работали, а при 6 они начинают увольняться. Значит, нет, эти деньги тратят.
Не они, а мы. Я не отделяю себя.
Хорошо.
Да? Это во-первых. А во-вторых, работали по инерции. Да, по инерции. Вот. И надо благодарить сотрудников системы здравоохранения за то, что они ходили на эту работу, при том, что им совершенно не доплачивало государство денег. Врача в нашем обществе, он совершенно не оценен. Давайте пересечем границу хотя бы со странами бывшего Советского Союза, та же Прибалтика. Вот посмотрите, насколько выше там уровень заработной платы медицинских работников.
Ну, там и другие зарплаты выше, чем у нас.
Не настолько.
Ну, хорошо.
Совершенно другой уровень оплаты в плане, например, общих оплат разных профессий.
Ну, понятно. Нет, это да и лечение там стоит намного дороже. Так вот, смотрите, тут Василий пишет...
Кому стоит очень дороже?
Ну, те, кто платит.
Нет, давайте все в одну кучу вот не собирать. Да, вот к врачи к этому не имеет никакого отношения, это во-первых. Во-вторых, да, и есть цивилизованные способы общения государства, системы здравоохранения и людей, попавших в беду, заболевших, когда деньги, вложенные в лечение, компенсируются, возвращаются.
Так вот, Василий, наш слушатель, задает вопросы, мол, это не к зарплатам разговор, а к правительству и президенту. И вот он спрашивает, мол, кто назначал этот экономический блок и кто придумал оптимизацию. Экономический блок в этом виноват, правительственный? Или эта оптимизация как-то неправильно устроена в здравоохранении?
Я думаю, вообще всему обществу надо пересмотреть свое отношение к системе здравоохранения. Ведь мы же долгое время смотрели на нее как на расходную часть. Да? Все же думают, вот здравоохранение – это вечные убытки и расходы. Туда вкладываешь, она расходует. А надо смотреть на созидательную, потому что отрасль здравоохранения формирует здоровье. И это во всем мире уже это поняли. И надо вкладывать деньги в здоровье. Потому что это самое ценное. Оно не сравнится, здоровье не сравнится со стоимостью экскаватора, тонны угля, кубометром дров. Понимаете, есть здоровье, да? И тебе и кубометр дров нужен, и тонны угля. Нет здоровья, тебе ничего это не нужно. А система здравоохранения это здоровье производит на самом деле. А наше общество это не понимает. Не с простого человека. Нет людей, представляющих экономический блок. И вот когда мы все начнем понимать, что система здравоохранения производит самое ценное, что есть в мире, да, ну, для человека, здоровье, тогда, может быть, изменится и финансирование, тогда и уйдут эти проблемы.
Спасибо. Алексей Шабашов, председатель общественной организации Ассоциации здоровые регионы, был с нами на прямой связи. Владимир Потапов не может понять, пишет нам через Телеграм, говорит МСК-бот, если врачам ничего не платят, как они говорят, почему конкурс 50 человек на место? Ну, читай, на обучение врачу. Потому что он дальше пишет, я куда не пойду, только успевай доплачивать. 2, 3, 5 тысяч за прием. А теперь Алексей Морозов. Но абсолютно о любом труде можно сказать, что он недооценен. Но, с другой стороны, Алексей, вы обратите внимание, что вот тут вам как раз и объяснили, что вот все остальные труды, ну, это правда так, с этим, по-моему, невозможно спорить, хотя я уверен, что кто-то начнет спорить, все остальные труды, они просто не нужны, когда у тебя нет здоровья. Маме руку гипсовали в Туапсе, сказали сразу 20 тысяч взятки давайте. Тут еще важно сказать, что многие из тех, кто слушают сейчас эфир, они в Москве, они сталкиваются с московским здравоохранением, которое сильно отличается от здравоохранения за пределами Московской кольцевой автодороги. И 493-й как раз об этом пишет. У нас какой-то сюрреализм, как будто у нас страна не одна. С одной стороны бордюры, газоны, плитка, все красиво, а с другой стороны вот такие проблемы врачей, которые мы обсуждаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я непосредственно являюсь врачом. Я врач-стоматолог и работаю в частном секторе. Мой брат врач-стоматолог, работает в государственной поликлинике. И эту проблему я могу вот описать точностью. В государственной поликлинике имеется план у докторов на выполнение. При этом, сравнивая с собой, где у меня есть медсестра и помощник, в государственной поликлинике врача нет ни медсестры, ни помощника. Стоматология в обычной, то есть не в платном отделении, а в бесплатном. Врач выполняет всю работу самостоятельно и при этом имеет колоссальный план. Если план не сдается, зарплата 35 тысяч рублей.
Смотрите, это в Москве. Это хорошо, вот вы это описали. А вам лучше, вы работаете в частной, там с деньгами проблем.
В секторе, да. Там вот. Проблем таких нет.
Смотрите, и у меня тогда к вам вопрос. А чего они все тогда из государственной медицины-то не уволились?
Ну, не все же будут работать в частной клинике. Лично брат уволился, конечно, потому что не доходишь до плана, получаешь 35 тысяч. Доходишь до плана, да, ты получаешь, в принципе, 78 тысяч рублей. Ну, нормально. У кого-то нормально, для кого-то нет. Но не 35, во всяком случае. Из-за этого увольняют, из-за этого уходят. Потому что такая заработная плата. А слушая вот сейчас, о чем пишут слушатели, радиослушатели, такое пренебрежительное отношение к врачам. Тут пришлось заплатить, там пришлось заплатить. Но так же, как и врачам, платят ведь везде. И почему-то как-то...
Ну, вот так, вот так.
Неуважительное отношение. И, конечно, врачи и увольняются. Но, если подумать, не каждый же человек имеет возможность пойти в частную клинику.
Нет.
Не все зарплаты должны хорошо работать и государство.
Нет, это другая история. Государство должно больше платить врачам, если вы говорите, им платят мало. Но, с другой стороны, государство, наверное, не будет им платить больше, если они будут продолжать работать за эти деньги.
То есть вы имеете в виду, они должны так же, как сейчас массово увольняться?
Нет. То есть если это действительно так, как описывается, тогда непонятно, чего они не увольняются.
Увольняются? Вот, мы же знаем новости.
Вот, вот они и новости. Нет, понятно, спасибо. 889-й пишет, жена 4 года назад уже уволилась из государственной, перешла в частную клинику. 388-я пишет, мечта, бедные медики, а ездят на иномарках. Непонятно. Виктор пишет, я на массажисток больше трачу. Вы вот смотрите опять, на массажисток. Массаж, это вообще в большинстве российских регионов не может быть бесплатной услугой. То есть это вообще про другое, как кажется. Нет смысла сравнивать Москву и регионы, пишет Евгений Флорист. В регионах, в городах менее 500 тысяч населения, там вообще здравоохранительный ад. Люди там выживают, и врачи в том числе. А пока мы видим новости об очередных массовых увольнениях. Вот теперь РЕН-ТВ пишет о том, что село под Челябинском может остаться без врачей вовсе из-за тех самых массовых увольнений.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В государственной клинике по распределению получают опыт и уходят потом в частную клинику. 224-й пишет об этом, а пан шеф пишет, может, уже хватит в таких условиях поддерживать иллюзию бесплатности. Не знаю. Следующая тема. Ветеринары призывают не гулять с домашними животными под дождем и не позволять им бегать по лужам. Так как это новый поворот для многих, у кого есть домашние животные, обычно собак выгуливают, поэтому нам нужен кинолог. Кинолог Евгений Цигельницкий с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня появилась новость, согласно которому в столичном комитете ветеринарии говорят, в холодное время года, во время дождя лучше избегать прогулок с домашними животными, не стоит позволять на улице питомцу бегать по лужам, так как он может заболеть. Это так?
Ну, вы знаете, я вообще к новостям сейчас отношусь очень трепетно, к любым. И я считаю, что в стране у нас огромное есть упущение, надо делать конкурс «Fake News». Четвертьфинал ежеквартально, полуфинал раз в полгода и раз в год финал.
Ну вот это на финал тянет?
Это на полуфинал точно. На финал, конечно, есть вещи покруче. Вот, на самом деле, вы понимаете, в чем дело? Что вот я как бы вырос еще в советское время, да, и когда человек заводил собаку, первое, что ему надо было донести, что это большая ответственность, и это 3 раза в день гулять без выходных. В любую погоду. И желательно это делать в одно и то же время. Почему? Потому что собака не может сходить в туалет, как мы, в любое время, когда ее приспичило. Да? Ее выделительная система, она приспосабливается к этим прогулкам в определенное время. И, соответственно, собаке надо опорожниться. Если она будет терпеть и пересиживать, это приведет к заболеванию. Возможно, это, конечно, выгодно нашей коммерческой ветеринарии, но это не очень выгодно владельцам. Кроме того, надо помнить о том, что собака – это животное. И, в общем-то, вот эти погодные факторы, они на нее влияют в гораздо меньшей степени, чем они влияют на людей. Нет, но есть всякие экзотические, тропические, там, бесшерстные породы, которые действительно их надо там беречь. Есть больные собаки, но мы все-таки говорим о том, что основная масса собак у нас, они покрыты шерстью, они здоровые. И, в общем-то, ничего страшного с ними не происходит от того, что они ходят под дождем или по лужам.
Тогда еще спрошу. Если вы нуждаетесь в длительной прогулке или ваше животное, следует одевать его в специальную защищенную от дождя и ветра одежду? Но это касается только собак декоративных пород. А тут как?
Вы знаете, сейчас такая пошла история, что чуть ли не на всех стараются эту одежду одевать. Вот и у меня, например, дома так как-то получилось, что у меня вот уже собаки живут... Больше 40 лет они у меня живут, у меня их было много, и в основном я завожу собак с короткой шерстью, потому что у меня нет частного дома, они у меня в квартире живут. Вот никогда я их ни во что не одевал. То есть все это зависит от того, закаливают собаку, чему ее приучают. То есть если любая собака, даже короткошерстная, если там в экстремальные морозы ее не заставлять гулять часами, и ну, видишь, что она побегала, вот стоит на месте, замерзает, ну пошел с ней домой, и все. Вот, то есть, если собака закаленная, нормальная, то даже собаки с короткой шерстью совершенно спокойно гуляют без этих одежек. Я вам скажу, что в годы, опять-таки, моей юности, да, вот этих никаких попон и шуб, их не было на собаках. Их просто физически даже нельзя было купить. Вот, а сейчас я вижу, что даже лохматых водят одетыми, ну, как бы это вот уж приучили, теперь водите.
А как надо закалить собаку?
Ну, просто с детства не надо вот это все на нее напяливать. Зачем это нужно? Это собака, это животное. Это люди ходят одетые, а животные, они ходят голые, им достаточно кожи, шерсти, они адаптируются.
То есть, их обменные иначе процессы. Говоря, с вашей точки зрения, правильнее в одно и то же время, всегда, в любую погоду.
В одно и то же время гулять с собакой, да, потому что вы поймите ее состояние, когда у нее уже там к ушам буквально припирает, не будем говорить что, да, вот, а вы выглянули на улицу, ага, лучшие ветеринары мира не рекомендуют ходить, сейчас дождик. Вот да-да. Мы подождем, пока он кончится. Вы представляете себе состояние этого животного?
В одно и то же время регулярно лучше закалять. То есть,
лучше закалять собаку, чем покупать, бегать эти все гламурные шмотки, потому что в конечном итоге это ее изнеживает, и она становится еще более восприимчивой к заболеванию.
Ее
организм рассчитан на то, чтобы ходить голой.
Если собака в нехорошую погоду, может быть, не зимой, ну, правильно, не зимой, потому что лужа. В холодную погоду, но еще лужа, собака бегает по лужам, это повод сразу бежать домой.
Нет, это повод дать ей побегать, сделать свои дела, потом привезти ее домой, вытереть ей лапы, ну, если надо, пузо. Вот, и все.
Понятно. Спасибо. Кинолог Евгений Цигельницкий был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, два подхода. С одной стороны, столичный комитет ветеринарии, который говорит, в холодное время года, во время дождя, лучше избегать прогулок с домашними животными. Не стоит на улице позволять питомцу бегать по лужам, так как он может заболеть. И взгляд кинолога Евгения Цигельницкого, который говорит, да вот лучше, вы просто, главное, не задерживайтесь после всего этого, а дома придите, протрите, успокойте, и все будет хорошо. Собака будет закаленной. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здрасте, деревенский парень.
Прошу.
У меня живет собака на улице, в вольере, около дома, да, и что же мне ее теперь всегда водить домой?
Мы же понимаем, что это не про тех собак, которые живут в вольерах. Давайте тогда вспоминать еще дикую собаку Динго какую-нибудь, которая вообще не рядом с человеком живет. 7373948, телефон прямого эфира. А вы вот как со своими питомцами? Вы скорее по рецепту столичного комитета ветеринарии «плохая погода, не идем». Или скорее по рецепту кинолога Цигельницкого, который говорит «главное в одно и то же время». 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня... Ну, было много пуделей, у меня пудели, хотя, казалось бы, они декоративные, да. Ну, собаки достаточно волосатые, никогда ничего не одеваю, только очень, за редким исключением, когда очень грязно на улице. Ну, чтобы потом просто было проще только лапы помыть. А так всегда в лужах, в какие-то болота залезали, зимой по снегу, потом сосульки висят на нем. Что за дурдом-то, какие попонки, как под дождем, да это счастье для собаки. Пока попрыгать по лужам, поваляться в грязище какой-нибудь. Вы чего? Такого удовольствия свою собаку любимую лишать. Вы чего?
Понятно. Но вот они как раз, когда вы им задаете вопрос, вы чего, они говорят, это потому что вот ради здоровья. 955-й пишет, не знаете, почему все не так в нашей филармонии? Это проблема вашего мировоззрения. Хотите знать, не задавайте, кому попало, вопросы в эфир. Наверное, это совет ведущему. Хорошо, принято. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Хочу отдать должное. У меня сосед, у него московская сторожевая. Выходит в любую погоду, длинный поводок метров 12. Ливень, не ливень, дождик, пошел с ней гуляя часа по два. Вот это хозяин, понимаете? Приятный. Собака не болеет никогда. По всем дачам возит. То есть я вот лично знаю, общаемся, молодец.
Понятно. Старая школа разведения собак или содержания собак дома. А старая школа – это когда никакой попонки в любое время, в любую погоду точнее, но в определенное время обязательно выйти и погулять. Советы советами, но голову же та же тоже нужно включать, пишет 879-й. Ну и Алексей Давыдов сделал вывод из того, что он услышал. Пишет, все понятно, теперь будем знать, собаки должны ходить голыми. Далее новости.